Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
Бог, которому мы поклоняемся.
Как уже было сказано в начале нашего служения, в центре нашего исследования будет находиться первая глава книги пророка Иезекииля. Мы увидим сегодня удивительную картину небес, которая открылась перед пророком. И прежде чем мы это сделаем, я хочу сказать несколько слов о том, насколько важно смотреть на Бога так, как учит Писание, насколько важно в своем разуме иметь верное представление о Боге. Люди очень часто не видят взаимосвязи между своим неправильным пониманием и проблемами. Так устроена жизнь, и в этом сложность, и нам нужно показывать их. Например, человек не принимает пасторство, и не понимает, почему он плохой муж, плохая жена, почему у него проблемы с детьми. Он не видит взаимосвязи в этом. Или человек имеет неправильное представление о Боге и не видит, что следствие этого является его греховная жизнь. В первой главе послания к римлянам апостол Павел очень четко показывает эту взаимосвязь. Например, в 21-м, в 23-м стихе он говорит о людях, которые не заботились иметь Бога в разуме. Они осуетились в умствованиях своих, они не прославили Бога, и омрачилось несмысленное их сердце. И они взяли и славу нетленного Бога, и изменили в образ, подобный тленному человеку. Это неверное понимание Бога. В разуме, пока только в разуме. И дальше апостол Павел говорит, что вот это неправильное понимание Бога проявилось в отвратительной жизни этих людей. Они заменили истину Божию ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, 25 стих. 26 стих. Поэтому Бог предал их ужасным порокам, грехам, отвратительной аморальности. 29 стих. Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы. Вот это все результат неправильного понимания Бога, неправильное представление о Боге в своем разуме. Поэтому, если вы хотите, друзья, помочь человеку, у которого действительно проблемы в его духовном развитии, ему нужно показать Бога не таким, как мы его, может быть, по-человечески себе склонны представлять, а таким, каким его представляет Писание, таким, каким представляет его Слово Божие. Насколько вы правильно представляете Бога? Бога, которому поклоняетесь. Приблизительно за 600 лет до Рождества Христова произошло удивительное. Отверзлись небеса, раскрылись небеса, и Иезекииль увидел Бога, увидел небесное видение, в центре которого находился Бог, восседающий на престоле. И мы действительно можем проверить, насколько наше понимание Бога и это видение Иезекииля согласуется. Давайте рассмотрим четыре истины о Боге на основании этого видения. Первая истина – Бог – инициатор отношений с человеком. Стих 1-3. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день». Обратите внимание, очень точные даты здесь у Иезекииля, которые позволяют нам понимать все это с точностью до каждого дня. «В 5-й день месяца, когда я находился среди переселения при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца...» Это был 5-й год от пленения царя Иакима. «Было слово Господня к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня». Ко времени написания этой книги Иезекииль уже провел приблизительно 4 года в плену, в Вавилонском плену. Его взяли в плен в марте 597 года до Рождества Христова. И тогда ему было сколько? 26 лет. Прошло 4 года, и он был призван на служение 31 июля 593 года до Рождества Христова и в возрасте 30 лет. 30-й год – это возраст самого пророка. И 30 лет – это возраст, когда священник мог начинать свое служение, выполнять свои обязанности, и Иезекииль был одновременно пророком и священником. Он был научен поклоняться Богу в храме, и вот теперь после пленения находился в Вавилоне, в языческой культуре, в языческом обществе, все чужое, все такое, знаете, пугающее и в какой-то мере отвратительное для иудея, для еврея, который понимает всю мерзость идолопоклонства. Он находится среди народа, который в плену. И там, конечно же, царят пессимистические настроения. Потому что народ Божий понимает, что он наказан. Народ Божий понимает, что центр поклонения, Иерусалим, храм далеко. И народ Божий попал в плен за свое непослушание. Народ Божий удалился от Господа духовно. И Господь удалил его физически от центра поклонения Иерусалима и храма. И вот в этот драматический момент богоизбранного народа Господь первым проявляет инициативу, идет навстречу своему народу. И здесь сказано «отверзлись небеса». Слово «отверзлись» по оценке лингвистов в еврейском тексте находится в страдательном залоге, что указывает на то, что Бог отверз небеса. В нашем переводе «отверзлись» как будто, знаете, двери в лифте открылись, вот что-то самопроизвольно так произошло. Но здесь другая идея – Бог открыл небеса, это его инициатива, это его активное действие, это его желание, это не заслуга Иезекииля, не заслуга Израиля. По своим заслугам Израиль получает, он удален от храма, он находится в плену. Это суверенное, благодатное действие доброго Бога, который даже к непослушному народу продолжает являть свою милость и открывает свое слово одному из представителей этого народа. Бог всегда, друзья, истинный Бог, Бог Библии, это инициатор отношений с человеком. Когда Адам и Ева согрешили, они не искали Бога. А что они делали? Они прятались от Него. А кто их искал? Их искал Бог и нашел, и дал им пророческое слово, и дал им надежду, что в семени Евы придет Избавитель и придет Искупитель. Бог избрал Израиля из всех народов. Это опять его инициатива. Бог первый заговорил с Авраамом, с Моисеем, с Исаией, с Иезекиилем. То же самое и в спасении. Иисус Христос, помните, говорит ученикам, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Иоанна 15:16. Друзья, истинный Бог – это Бог, который сам инициирует взаимоотношения с человеком. Он избирает, он привлекает и он спасает. Такой Бог Библии. У этой идеи библейской, конечно же, есть какие-то альтернативные человеческие взгляды. И многие говорят, что человек первым проявляет желание встретиться с Богом, а тогда Бог отвечает на его желание. Но это и близко не так. Бог – инициатор взаимоотношений с человеком. Это хорошо видно на примере Лазаря. Когда Лазарь умер, кричал ли он из гроба и говорил: «Иисус, воскреси меня! Обрати на меня внимание, мы были знакомы при жизни, я родственник твоих друзей». Делал ли это Лазарь? Нет. Почему? Он был мертв. И Господь Иисус к нему проявил инициативу и сказал: «Лазарь, выйди вон». Точно так же духовно мертвый грешник. Он не ищет Бога, он не может избирать Бога, он не может любить Бога, не может первым пойти навстречу к Богу. Запомните, Бог – инициатор отношений с человеком. Это очень важная доктрина в борьбе с грехом. С каким грехом? В борьбе с гордостью, с религиозной гордостью. Гордость – основа всех грехов и всех падений. Первым возгордился сатана. И вот когда вы понимаете, что в вашем спасении инициатор – Бог, что если бы Он не презрел на вас своим светлым лицом, вы никогда бы не спаслись. Это убирает основу для любого понимания своих заслуг. Это убирает основу для религии дел. И вы находитесь в прекрасной религии благодати, где Бог – это все, а человек – это ничто. Бог – это все, а человек – это ничто. И дальше в видении Иезекииля эта истина будет показана все мощней и мощней. Бог – инициатор, Бог – это все, а человек – это ничто. Первая истина о Боге – Бог – инициатор отношений с человеком. Вторая истина о Боге – Бог наказывает за грех. Стих 4. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, и великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Северный ветер, облако, клубящийся огонь. В Септуагинте очень интересно, огонь из молний, из множества молний. Это был огонь, пожирающий все на своем пути. Это была огненная река, которая исходила от престола Божьего, который видел Даниил в своем видении. И все это символы суда Божьего. Огонь с молниями, все пожирающий на своем пути, шел с севера. Народ Божий отступил от Господа, и Господь решил наказать его. И это с точностью осуществится приблизительно через 7 лет. Халдейские войска Навуходоносора пришли с севера, и Иерусалим запылал пожарами. Хоть Израиль и был богоизбранным народом, это не давало ему права безнаказанно грешить, увлекаясь идолопоклонством. Сегодня многие представляют себе Бога как тот, который не наказывает за грех, который не судит. Я думаю, поэтому люди сегодня потеряли страх Божий. Они забыли, что Бог – это тот, который наказывает за грех. И дальше, когда Иезекииль будет видеть атрибуты Бога, в следующих стихах мы это прочитаем, он увидит, что у Бога есть вся сила, вся власть, полное всеведение, чтобы ни один грех во вселенной не остался ненаказанным. Друзья, если хотя бы один грех, совершенный не только в деле, не только в слове, но даже в мыслях, оставится ненаказанным, Бог будет вечно оскорбленным. Поэтому каждый сделанный грех, каждый сделанный вами грех обязательно будет наказан. Как наказан? Если вы искуплены, если вы верующие, искуплены, избраны, спасены, то это наказание за вас понес кто? Иисус Христос. Если вы не верующий, не спасенный, не искупленный, то тогда это все это наказание за каждый свой грех вы будете принимать всю вечность в аду. Сегодня мало говорится об аде, люди теряют страх Божий. Ад – это место, где Бог наказывает вечно за грех. Здесь, если человеку психологически тяжело, он унывает, грешник употребляет алкоголь, наркотики, как-то радует себя. Если у вас болит голова, вы можете выпить обезболивающее. Если вы устали, вы можете поспать. В аду нет, нельзя. Там нет отдыха, нет обезболивающих, там нет психологических комнат, психологической разгрузки, там вечное наказание и вообще нет никакого проявления Божьей благодати. Только справедливость и гнев. Вечные муки для грешника. Вот истинный Бог – это Бог, который направляет в ад и наказывает за грех. Ну, пожалуйста, не скажите, о, мы верующие, карательное наказание за нас принял Христос, поэтому Бог не будет нас наказывать. Будет, потому что у Бога есть воспитательное наказание, воспитывающее, отцовское наказание. Если вы находитесь в церкви, и вы грешите, вы пребываете в церкви, и вы делаете грех, и вы знаете, что это грех, и это нужно оставить, но вы продолжаете это делать, у вас неправильное представление о Боге. Вы думаете, что это вам сойдет с рук. Вы думаете, что Бог не проявит свое отцовское воспитательное наказание. Вы ошибаетесь. Израиль был богоизбранным народом. Это был его народ. Но огонь с севера уже шел на этот народ. И оставалось несколько лет для страшного суда и наказания Господнего. Если вы будете не только говорить, но понимать, что Бог наказывает за грех. Грех не сможет вас радовать. Он не сможет вас обольщать своим ложным удовольствием, потому что вы всегда будете помнить, что плата за каждую секунду греховного удовольствия будет ужасной. Каждый глоток из сладкой в кавычках чаши греха обернется литрами выпитой вами горечи суда Божьего. Когда мы имеем дело с таким Богом, когда мы понимаем так Бога, это действительно побуждает нас к святости и к благочестию. Третья истина о Боге, которую я хочу вам показать сегодня. Бог не только инициирует отношения с человеком и не только наказывает. Бог очень сильно от нас отличается. Очень сильно, друзья. Бог не похож на нас. Бог не похож на человека. Третий пункт. Бог не похож на человека. Стихи с 5 по 21. Мы знаем, что человек создан по образу и подобию Божьему. Поэтому мы склонны считать, будто между нами и Богом не очень большая разница. Будто человек и Бог очень близки. Очень близки. Но это не так. Один человек говорит, я думаю, что как кошка и пантера близки, вот так где-то человек и Бог близки. Это и близко не так. Даже если сравнить муравья и человека, муравей и человек ближе друг к другу, чем Бог и человек. Бог настолько превознесенный, он настолько величественный, он настолько не похож на нас, что это гигантская разница, когда люди забывают об этом. Они очеловечивают Бога, они приземляют Бога. И они начинают думать, что Бог снисходителен к ним, к их греху, так же, как мы сами снисходительны к себе. Но это не так. Бог не похож на нас. И в стихах с 5 по 21 это показано в ошеломляющем, друзья. Я когда исследовал на этой неделе, я действительно был потрясен в ошеломляющем видении Иезекииля. Давайте сначала прочитаем стих 5-9. Стих 5-9. Вот видение, которое увидел Иезекииль, а из середины его, с середины этого облака, этого огня, но там в оригинале мы увидим несколько иначе, как бы свет пламени из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека. У каждого четыре лица, у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, и на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех крылья их соприкасались одно к другому во время шествия своего. Они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица его. Вот представьте, такое ошеломляющее видение, не похожее ни на что, с чем, наверное, Иезекииль мог столкнуться на земле. В середине увиденного Иезекиилем находится какое-то светящееся, искрящееся тело, окруженное светом и огнем. И как станет ясно, дальше нам исследуя эту главу, это искрящееся и светящее тело – это престол Ягве. Престол Божий. Вероятно, таким образом Иезекиилю был открыт такой атрибут Господа, как непередаваемость. Ну, не может он его вот однозначно описать или сравнить с чем-то на земле. В полной мере, чтобы это сравнение соответствовало реальности. Его огромное отличие, отличие Бога, престола от человека здесь показано. И показано превосходство Бога над творением. Вблизи престола находятся четыре животных. Ну, точнее сказать, это четыре живых существа. Четыре ангела, и как видно из 10 главы данной книги, это четыре херувима. Херувим, это слово означает осеняющий, опаляющий, огненный. Это огненные ангелы, находящиеся в привилегированном положении, в особой близости к Богу. Возможно, эти ангелы как-то трансформируются, или одно время рядом с престолом Божьим находятся, вот как здесь херувимы, другое время, как у Исаии, серафимы. Возможно, эти четверки ангелов либо меняются по своей сущности, либо они заменяют друг друга. Итак, четыре удивительных огненных ангела видит Иезекииль рядом с космическим загадочным престолом Ягвы. Херувимы стоят в полный рост. Из их очертания напоминает человека, как здесь сказано, у них лицо, руки, ноги, но только напоминает и не больше. Херувимы, вот как здесь подчеркивают специалисты, исследующие эту главу, специалисты, лингвисты, они приходят к выводу, что здесь такая идея, что херувимы были как бы сотканы из огня. Они ни на мгновение не останавливались и не находились в состоянии покоя, они ни на мгновение не находились в статическом состоянии. Они постоянно двигались, их движения были неуловимы, быстры, словно сверкающая молния, как здесь дальше будет сказано. И передать их движение в полной мере в понятиях, доступных человеку, для Иезекииля оказывается невозможным. У этих огненных ангелов четыре лица, которые смотрят в каждое из четырех направлений света. И это тоже удивительно для Иезекииля. Мы привыкли, что у всех животных и у людей у них одно лицо. Здесь какое-то необычное существо из огня, сотканное из огня, с четырьмя лицами. Так что дальше они двигаются, им не нужно поворачиваться. Все живое должно повернуться, чтобы идти в какую-то сторону. Здесь не нужно. И это показывает, и эти существа приближены к Богу, они максимально отражают личность Бога. И в какой-то степени они непознаваемы и непередаваемы. И это опять же подчеркивает, отражает этот же атрибут Бога, как непередаваемость. Четыре крыла у них указывают на молниеносность, способность быстро перемещаться в пространстве, и это отражает такой атрибут Бога, как вездесущность. И вездесущность Бога, который, исполняя свой план, действует во всех точках Вселенной одновременно. Руки человеческие у этих огненных ангелов под крыльями, они символизируют способность служить, созидательный труд, и это опять же отражает характер Бога, черты Бога, как великого труженика. Сколько Он сотворил, сколько Он создал, красота творения на земле, масштабы творения, космос, миллиарды небесных тел, которые все движутся по своим орбитам, согласно Божьему плану. То, что мы знаем сегодня о просторах космоса, это ошеломляюще. Если мы будем двигаться со скоростью света миллиарды, миллиарды лет, мы никуда не прилетим. Вокруг нас будут звезды, кометы, планеты, но это никогда не заканчивается. Может быть, это когда-то и заканчивается, но мы не знаем. Но то, что мы знаем, это бесконечно. Удивительный Бог, и всем Он этим правит, все это сотворил и сохраняет по своему замыслу. У огненных ангелов были ноги, прямые, несогнутые, словно столпы, и ступни, как копыта у быков. Это символизирует огромную силу и устойчивость, надежность, незыблемость их положения, что отражает такой атрибут Бога, как неизменность. Положение даже самых влиятельных людей на земле очень ненадежно. Сегодня он диктатор, обладающий полнотой властью над всей страной, а завтра низвержен, как Каддафи, например. Сегодня вы пыщите здоровьем, а завтра можете раз и умереть. Вот такое ненадежное положение человека. Сегодня у кого-то множество материальных средств, а завтра он банкрот, должник. Положение Бога во Вселенной неизменно. Израиль должен был это знать. Хотя народ Божий в отвержении, хотя язычество царствует, но Бог не поколебался, Бог не ослаб, не стал слабым. Его положение устойчивое, твердое, неизменное. Он правит миром, как царь, осуществляя свой замысел. И в нем нет и тени перемен, и он не колеблется ни на мгновение. Херувимы, эти огненные ангелы, имеют крылья, и они касаются. Крылья соприкасались одно с другим. Более точный перевод – крылья соприкасались друг с другом. Ну, если по-человечески говорить, они как будто держались за руки, только крыльями соприкасались друг с другом, образуя такой огненный квадрат. И как дальше вся эта картина будет вырисовываться. И над ними свод, и этот свод – подножье Божьего престола. Мы увидим это дальше, читая заключительные стихи этой главы. «Имея четыре лица, образуя этот квадрат, имея четыре лица, херувимы движутся во всех направлениях, и им не нужно поворачивать голову. И он перемещается, этот квадрат, молниеносно, исполняя повеление Бога». Ошеломляющее видение, ни на что не похоже. Бог не похож на нас. Стих 10-12. «Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех, лицо орла у всех четырех, и лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла, соприкасаясь одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждая в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти туда, и шли, и во время шествия своего не оборачивались». Четыре лица символизирует или отражает такой атрибут Бога, как всеведение, способность видеть сразу во всех направлениях. Каждая из лиц символизирует одну из черт этих огненных ангелов. Лицо человека – интеллект, лицо льва – силу, лицо тельца – кротость, трудолюбие, послушание, лицо орла – стремительность, быстроту в перемещении. Двумя крыльями херувимы покрывают свои тела, а двумя другими, как уже было сказано, соприкасаются друг с другом, образуя квадрат, они двигались туда, куда им велел Дух Божий, они исполняли повеление Духа Божьего. Стих 13-14. «И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад, огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня, и животные быстро двигались туда-сюда, как сверкает молния». Еще раз Езекииль повторяет, здесь некоторые вещи повторяет, и он повторяет то, что более его ошеломило. Он еще раз говорит, что ангелы имели вид огня, словно раскаленные угли. Внутри квадрата, образованного херувимами, горел огонь, сверкающий молниями, и огненные ангелы двигались с огромной скоростью в разные стороны, так же быстро, как молния вспыхивает на небосводе. Вот таких быстрые-быстрые движения пред престолом Божьим совершал этот квадрат, состоящий из херувимов. Это было непонятно для Езекииля и в полной мере. Но некоторые выводы он, конечно же, мог сделать. Он понимал, что эти духовные существа, слуги Божии, они отходят от престола и возвращаются к нему, будто за мгновение ока выполняют поручение Бога в любой части вселенной и тут же возвращаются назад. Если у Исаии серафимы, они только поклоняются и взывают «Свят, свят Бог», то здесь у Иезекииля херувимы, они выполняют поручение Бога в любой части мира с огромной скоростью и тут же возвращаются назад к престолу Божьему. Все это должно было убедить Иезекииля, что Бог силен сохранить Израиль, хоть Израиль и удалился от Иерусалима. Это недалеко для Бога, чтобы во мгновение ока взаимодействовать со своим народом. Все это должно было убедить его, что Бог силен и наказать свой народ, что бы с ним ни происходило и где он находится. И об этом наказании идет дальше речь. Стих 15-21. «И смотрел я на животных, и вот на земле...» Дальше еще более удивительно все. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их, вид колес и устроение их, как вид топаза, и уподобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачиваясь, а ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли они, куда бы ни пошел дух, колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они». И когда те стояли, стояли они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались колеса. Ибо дух животных был в колесах. Невероятное видение. Бог не похож на нас. Это действительно так. Если ближайшие его творения, создания, эти огненные ангелы, так не похожи ни на что, с чем мы встречаемся на земле. Итак, возле херувимов Иезекииль видит колеса. И престол, космический престол Яхве здесь уже выглядит как какая-то космическая колесница, которая стремительно перемещается, оказывается на земле, очень быстро движется по земле, то поднимаясь, то опускаясь на землю. Колесо находилось в колесе. Это все символ наказания Бога. Колеса, колесницы в те времена – это оружие, это военная техника, это как танки сегодня. Страшные на вид ободья колес имели множество глаз. Это указывает на всеведение Бога. Иезекииль должен понять, что Бог осуществит свой суд над народом очень скоро. Он силен. Его престол подобен колеснице удивительной, сильной, мощной такой военной техники. И эти колеса имеют ободья, и ободья полны глаз. То есть Бог осуществляет свой суд, наказание, руководствуясь своим всеведением. Бог не действует слепо, хаотично. Бог наказывает так, как Он задумал. Вы знаете, что в настоящий момент, по крайней мере, до настоящего момента Израиль наносил удары по террористам в секторе Газа. И что происходит? Происходит такой ракетный удар. И, может быть, некоторые террористы в результате этого уничтожены, но страдает и множество мирных граждан, которые сами не являются террористами. Такое наказание... Без всеведения, да? У Бога такого никогда не происходит. Эти колеса, эти ободья полны глаз. Божье наказание абсолютно точное, абсолютно ясное, потому что основано на его в совершенном всеведении. Он знает все наши мысли, чувства, желания, поэтому он никогда не ошибается, хотя нам может казаться, что он ошибся. Потому что этого всеведения мы не имеем. Ставший на путь греха и противления Богу должен знать, Господь видит все, и с абсолютной точностью достигнет непокорного своей карательной для неверующего или воспитывающей для верующего рукой. Дух животных был в колесах. Каким-то образом огненные ангелы были связаны с колесами суда Божьего и как бы являлись их частью. Они образовывали колесницу, двигающуюся во всех направлениях с огромной скоростью. Воистину, вселенская колесница Яхве, находящаяся в непрестанном движении, предстала очам пророка как образ души мироздания, в которой слиты все его силы и начало всего существующего. Конечно, Иезекииль уже много знал о Боге, но то, что он увидел, убедило его, что Бог абсолютно не похож ни на что, с чем он сталкивался. Он настолько великий и настолько отличающийся от всего земного. Это видение шокировало Иезекииля. 2 глава, 1 стих, посмотрите, как он отреагировал. «Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глаз глаголющего». Он упал просто, упал как мертвый. И глаз глаголющего он слышал, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобой». Бог еще не заговорил. Он только немного приоткрыл себя. И человек не самый грешный, наверное, самый лучший человек, да, которому Бог открыл себя. Этот человек не может стоять на ногах. Молодой человек, ему только 30 лет. Я думаю, что физически крепкий. Друзья, Бог не похож на нас. Не очеловечивайте Бога, не представляйте Его как-то приземленно. И последняя, четвертая истина обоих, которую мы сегодня рассмотрим. Бог высокий и превознесенный. Стих 22-28. «Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. И под сводом простирались крылья их прямо, одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, и у каждого два крыла покрывали тела их». Иезекииль часто повторяет описание этих огненных ангелов, потому что, видимо, это его ошеломило. «И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира». Это престол Ягвы. «А над подобием престола было как бы подобие человека. Вверху на нем». Иезекииль не видит лица, но на этом престоле Ягвы он видит очертания, какие-то очертания, контур человека. «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг, от вида чресл его и выше, от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Вокруг престола Иезекииль видел сияние, и единственное, что он может, он сравнивает это сияние с чем? С радугой. «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». Итак, здесь еще одна деталь добавляется. Иезекииль видит свод, еврейское «ракия», означает твердь или небо. Свод, увиденный Иезекиилем, был подобен небу, но несравненно прекрасней. Это небо было изумительным, более точный перевод – устрашающим. Иезекииль смотрит на этот свод, прекрасный и устрашающий одновременно, и этот свод оказался лишь подножьем Божьего престола. Огненные ангелы, над головой у них свод, и этот свод лишь подножье Божьего престола. Иезекииль слышит голос, используя сравнительные образы. Иезекииль говорит о Боге, сидящем на престоле. И Бог предстает к Иезекиилю в отдаленном таком, знаете, человеческом образе, который нельзя увидеть из-за яркого сияния, но очертания, контуры он видит. 27 стих. «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, от вида чресл его и выше, и вида чресл его ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было». Представьте эту картину. Огненные ангелы, свод подножья престола, дальше престол, на престоле контур, очертания, и все это как раскаленный металл, и огромное свечение вокруг, из разных цветов, напоминающее Иезекиилю сияние радуги. Вот такую картину видит Иезекииль. Это место особого присутствия Бога во вселенной. Конечно, Бог присутствует во всех точках мира одновременно, но это место особого присутствия Бога во вселенной. И это место движется, перемещается, для суда переходит на землю даже, для суда над богоизбранным народом. И это видение, вот эта заключительная часть видения показывает превосходство Бога. Смотрите, эти удивительные животные, этот свод и все это только подножье престола. Насколько же высокий и превознесенный тот, кто восседает на этом престоле. Мы ходим по земле, а небеса – подножье престола Божьего. Бог бесконечно выше нас в своей славе, в своей силе, в своей непостижимости. Запомните, друзья, Бог – инициатор отношений с человеком. Поэтому никто не вправе гордиться собой, своей верой, своим благочестием, своей праведностью. Гордость – основа всех грехов, должна смениться смирением. Бог наказывает грех. Поэтому всякий, ставший на путь греха, должен помнить, что воздаяние придет. Бог не похож на человека, Он непередаваем в полной мере, Он вездесущ, всезнающ, всемогущ. Поэтому пытаться отчеловечить Бога, изобразить Его рукой художника, уподобить себе, это значит превращать Творца в творение. И как мы читали из послания к римлянам, это оказывает очень негативный эффект на моральный образ человека. Бог высокий и превознесенный. Поэтому Бог не может опустить свои стандарты святости, праведности, справедливости. Бог не будет снисходить к вашему греху так, как вы сами снисходите к нему, умело оправдывая себя. Правильное представление о Боге вызывает страх перед Ним, восхищение, удивление, ошеломление, восторг, любовь к Нему. И это правильное понимание становится залогом динамичного духовного роста, который проявляется в радостном и жертвенном созидании Церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!